Ну вот теперь мне хотелось бы вернуться к вопросу о любви, который девушка задавала, о том, что она не может найти в себе любви к Богу. И как, вот она спрашивает, ну вот как? Как молиться, терпеть, ждать, пока эта любовь сама придет? Я вспоминаю того же Льюиса, которого вы уже вспоминали, цитировали, что он на этот вопрос отвечал очень просто, что если любви ты не чувствуешь, то нужно просто делать дела любви, и придет любовь.
Другому человеку.
А что касается любви к Богу?
На самом деле человек не сможет поверить в Бога, если не увидит любовь другого человека к себе.
Ну вот я увидела в этом письме, честно говоря, на первом месте проблемы чисто психологические. Человек пишет, что она привыкла с детства зарабатывать любовь. И, в общем, это то, с чем многие из нас так или иначе в жизни сталкивались. Или в детстве, или в семье, или в школе, или в отношении с любимым человеком. Мы сталкиваемся с этим, что вот любовь, ее просто так, она на тебя не свалится. Ее нужно заработать каким-то поведением. Нужно вот быть хорошим, тогда тебя будут любить. Но бывает, что родители и сейчас говорят, будешь так себя вести, я тебя любить не буду. Это, в общем, такая классика уже педагогического жанра советского.
Самое страшное, что может быть. Ну, я еще раз повторюсь, пока человек не встретит к себе реальную любовь, что его прощают таким, какой он есть, принимают таким, какой он есть. Этот человек не сможет поверить по-настоящему в Бога и не сможет принять Бога, потому что Господь действует через людей. Поэтому остается только пожелать девушке найти такого человека, вот, который окажет и покажет ей вот эту христианскую любовь. Это может быть и в семье, это может быть и в конкретной общине, это может в виде дружбы. Это может быть в любых человеческих отношениях, где вот эта любовь являет себя, любовь христианская.
Но тут получается, что мы можем посоветовать человеку только сидеть и ждать, пока вот найдется, а как вот, что значит найти человека? А самой как себя, самой-то как вот с своими вот этими всеми комплексами быть, когда у человека это сидит в голове, в подсознании, что он должен заработать любовь. И Бог будет любить, если ты будешь вот так себя вести, соответственно, и изначально у человека это было, видимо, заложено в детстве, что будешь хорошей девочкой, будем тебя любить.
Да, во-первых, человек, взрослый человек, если он, ну, понятно, у кого-то есть такие комплексы, что нужно, чтобы там работал, ну, как психолог, психиатр, наверное, не знаю, психотерапевт, может быть, не знаю, кто там. Честно говоря, никогда в них не верил, но это мои личные проблемы, вот. Но говорят, кому-то помогает. Вот, если у человека все-таки, ну, более-менее нормальный, адекватный взгляд, судя по письму, человек не чужд рефлексии. Поэтому первое, что человеку нужно себе как бы некоторую такую зарубку сделать, да, такую аксиому духовной жизни.
Вот
аксиому.
Установка,
да, вот есть аксиомы духовной жизни, да, там Ильин писал, наш известный философ. Вот. Одна из самых главных аксиом духовной жизни – Бог любит тебя. Вот, как бы это по-протестантски не звучало, вот, и искать эту любовь пока не найдешь. Вот. В чем здесь нужно искать? В общении с людьми, с друзьями. Присмотреться, а как ты, может быть, что-то вот, в каких-то вещах не можешь выйти на нужную глубину с каким-то человеком, который рядом с тобой ходит. Может, он пытается тебе как-то это показать, а ты сам закрываешься от человека. То есть еще больше себя проанализировать где-то. То есть не заработать любовь, а мы часто не можем научиться дышать ей, потому что это, не открываем рот, не делаем дыхание. И из-за этого происходит такая проблема, что человек не может дышать, потому что не знает, как это делается, каким способом делать. То есть это духовное дыхание, оно не рефлекторное, как вот физическое. Для физического дыхания человек, ну, вот, инстинктивно дышит, а для духовного дыхания необходимо усилие воли, необходимо разумное действие, как будто тебе дали вот такую кнопку. Раз нажимаешь, ты дышишь. Не нажимаешь, задыхаешься. Только ты не можешь сам вот начать, если взять вот, ну, вот такой организм. Поэтому здесь вот целый, конечно, ну, по одному письму сложно говорить о проблемах человека, вот, но все-таки я уверен, что если человек будет искать любовь, она действительно разлита везде. Она есть, если нужно просто правильно уметь прощать, открываться. Часто это связано с какими-то детскими обидами. Мне понравилась мысль одна, недавно мне мой друг сказал, что человек становится тогда только человеком, когда он прощает родителей. Пока он родителей не простил своих, он не может стать человеком. А родители всегда в чем-то виноваты. Не бывает таких родителей, чтобы всю жизнь жили, были такие идеальные, как вот такие ангелы, и ничего ребенку плохого никогда не сделали. Вот этот дефицит любви есть у каждого человека. И вот чаще всего дети на родителей так или иначе обижаются. Иногда претензии им предъявляют. Зачем вы меня даже... Самое страшное, зачем вы меня родили? Ну, и так далее. Как только молодой человек прощает, вот, просто забывает все то, что было неправильно им сделано, какие-то грубости, еще что-то, как только он это преодолевает, он начинает быть человеком.
Немножечко даже слишком резкое высказывание, что не становится человеком, может быть, не становится взрослым человеком.
Взрослым, да, не может найти любовь, не может найти счастье, ну, все вот эти простые человеческие вещи, которые Господь принес на землю. Радоваться, любить, надеяться, верить, творить, изменять этот мир по замыслу Божию, вот эти все простые евангельские истины Господь нам открывает. Чтобы им открыться, необходимо научиться любить. Чтобы научиться любить, нужно научиться прощать. Чтобы научиться прощать, нужно работать над этим, искать, пытаться что-то делать с собой, со своими страстями, со своими грехами, там, избавляться от зависимости и так далее и тому подобное. Это на самом деле самое главное творчество, которое есть у человека. Именно это является творчеством своей души, своей жизни.
Ну, вообще, когда человек пишет вот о том, что сформирована такая психологическая привычка зарабатывать любовь, то, скорее всего, это настолько глубоко сидит, что человек может и в себе того же самого не замечать, что в отношениях с другими людьми он тоже ждет, что его любовь будут как-то завоевывать тем или иным способом, то есть зарабатывать и его любовь тоже. И вот тут, как мне кажется, задача уже самого человека вот это в себе заметить и стараться каким-то образом это искоренять. А вообще, конечно, все то, что вошло в сознание с детства, с этим, наверное, сложнее всего бороться. Вот как христианам, которые пришли в сознательном возрасте в церковь, как преодолеть вот этот, говоря модным современным языком, бэкграунд? То есть все то, что было заложено с детства, кажется совершенно незыблемым, то, что требует такой долгой, серьезной работы действительно с психологами, чего не каждый может себе позволить ни в материальном плане, ни в каком другом. Как самому вот со всем этим справляться в церкви? Можно ли это сделать? Может ли это быть работа вот такая в одиночку, допустим, ну, в общении, может быть, с духовным отцом? Или все-таки для этого нужна, как вы всегда говорите, община единомышленников, людей, которые любят, принимают?
Ну, если есть духовный отец, значит, есть община единомышленников. Если есть общий отец, значит, есть другие братья и сестры. Вот. И в этом плане, мне кажется, невозможно, чтобы был духовный отец и не было друзей других. Это все сопряженные вещи. Такая книга есть, древнерусский духовник, там, профессор Смирнов, еще дореволюционная книга, издание. Он рассматривает вот эти все нюансы и показывает, что какие общины были у духовников того времени, что там один из важнейших моментов это были горизонтальные связи между людьми. Не только вертикальные между духовником и духовным чадом, но и горизонтальные. Если этого нет, то ничего и не будет. Будет просто зомбирование, гуруизм и так далее. То, как раз-таки, чем грешат тоталитарные секты. Видите, получается такая ситуация, что мы как бы вот письмо этой девушки пытаемся взять и предполагаем какой-то образ человека.
Ну, я, кроме всего прочего, просто представляю, что такие мысли могут быть у очень многих людей, понял. Пытаюсь как-то вот обобщить все эти...
Что касается возможности изменить бэкграунд, так называемый, да, ну, фон вот этот вот, фон, который человек получил от своей прошлой жизни. Некоторые,
груз такой.
Груз. Некоторые называют это кармой, таким противным словом, там, еще и так далее, и тому подобное. Вот. Здесь действительно во время детства самое главное, что закладывается в человеке, это вот тот так называемый вот эта сфера чувств. Именно в детстве человек учится чувствовать. И не просто чувствовать, а чувство входит в привычку. Вот. Что чувства прямо врастают как именно корнями и становятся природой человека. Поэтому если человек с детства чувствовал, что это плохо, он так и будет относиться к этому, что это плохо. Вот эти вот все вот так называемые культурные войны, то есть не культурные, а национальные такие конфликты, войны. Почему они происходят? Потому что с детства человеку внушалось, что он чувствовал, что вот то, другой он плохой и так далее и тому подобное. Это с детства прямо происходит. И это глубоко очень иногда сидит в человеке. Вот. Особенно если очень другие сверстники тоже так же живут, если это на всех уровнях происходит. И надо сказать, что заменить эти чувства, неправильные чувства, да, то есть вопрос-то идет о неправильных чувствах. Есть правильные чувства, которые с детства вот нам внушаются, например, что подлость – это плохо, воровство – это плохо. И если правильно это с детства в человеке укорить, то человек никогда не будет брать чужого, просто он не сможет этого брать, потому что это внутри его, все естество его противится этому. Но есть чувства, которые, вот, увы, являются очень вредными такими сорняками. Не только страсти бывают сорняками, но и чувства. То есть неправильно укорененные чувства, а чувства – это помогает человеку мир этот видеть, его именно с помощью чувств часто изменяет этот человек, этот мир. Чувство – это как вот сила такая. Если сравнить, вот такой образ, есть машина, она разумно устроена, а бензин – это то, что делает возможным ее движение. Так вот, чувство – это бензин для нас. Не будет чувств, человек ничего не сможет сделать, как бы он разумно не нарисовал проект какой-то. И поэтому правильно поставленные чувства, это, кстати, мысль Льюиса, которую мы сегодня уже много раз вспоминали, вот, мысль Льюиса, что правильно поставленные чувства – это половина воспитания, то есть это самое главное в воспитании. Вот человек не сможет петь, какой бы у него прекрасный слух ни был, если его голос правильно не поставить. Ну и кто занимается хором, кто занимается пением, знает, как долго педагог ставит голос человеку. Ставит, чтобы он правильно им владел, правильно был свой тембр, чтобы вот эти все нюансы были учтены. Так и с чувствами. Не поставишь чувства правильно, ничего с человеком не будет. Он будет таким вот, может быть, размазнёй, кем угодно может быть. Он не сможет в этом мире ничего и сделать.
Воспитание чувств.
Воспитание чувств, да.
Но ведь оно может происходить у человека, когда он уже вырос, стал самостоятельным, он может уже как-то пытаться воспитывать себя сам.
Да, и вот здесь наступает проблема, главная проблема, как человеку самому воспитать чувства. Что делать ему, если он сам видит, что вот на уровне вот чувств он сразу, раз у него что-нибудь возникает, образ, и он не может его воспринять. Вот. Ну вот самый простой пример, например, слово «крещение» для некоторых народов, оно вызывает такое вот чувство чего-то неправильного, и поэтому, а человек пришел ко Христу, и вдруг слышит, что ему надо креститься, а крещение там для мусульман, по-моему, некоторых, да, это что-то страшное, с детства ему внушалось. И вот на уровне чувств он может долго не подойти, долго даже верить, быть любить Христа, но не креститься, потому что слово крещение с детства у него ассоциируется с чем-то очень-очень-очень таким. И в этом смысле, например, для священника попался такой человек, нужно ему говорить не про крещение, а про погружение. Вот. Хотя в обряде все равно будет слово «крестился». Вот. Ну, можно в данном случае сделать обряд на греческом языке. Даже вот насколько глубоко чувства в человеке сидят, что вот даже на таких вещах может быть проблемы. И человек очень долго может вот войти даже в стопор. Последний пример приведу в данном случае. Вспомним нашего великого праотца Авраама. Господь ему сказал: «Выйди из земли, из родства и из дома отца». Вот дом отца – это как раз-таки то, что человек чувствует. Это вот эта область чувств, область таких укорененных верований, потому что вера, она связана с чувствами. Именно верования, которые переданы по наследству. А если они, еще раз подчеркну, неправильные, как сложно это все изменить. Но с помощью веры христианской, христовой веры, человек может реально изменить. Это есть покаяние. Покаяние как изменение неправильных чувств на правильные чувства. Апостол Павел говорит нам: в вас, говорит, должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. То есть он показывает нам, что у Христа есть чувства. Посмотрите, действительно, Христос в Евангелии, то есть Евангелие изображает Христа не бесчувственным. Мы видим, как он реагирует. Да, Библия очень относится трепетно к изображению чувств, эмоций, очень мало где они прорываются. Но там, где они показаны, это очень важные места в Библии. Очень важные места в Библии, где показана эмоциональная сфера человеческой жизни. И вот Христос показан не как бесчувственный. Мы можем вспомнить, я не буду сейчас приводить примеры, почитайте Евангелие, и вот может такое задание небольшое. Посмотрите, где показаны чувства Христа, как они изображены, какое чувство Господь испытывал в той или иной ситуации. Попробуйте начать сочувствовать Христу. Вот это как вот пример, как менять чувства свои.
Между прочим, я знаю, что у многих существуют такие проблемы психологические, когда человек вообще не может говорить и называть свои чувства. Говорят, что это вот у многих русских людей, воспитанных вот в нашем российском, советском особенно менталитете, вот эта проблема есть, когда человек не может честно сказать, допустим, там, взрослый ребенку, вместо того, чтобы сказать: ты знаешь, я страшно раздражен вот твоим поведением, я просто очень огорчен, мне сейчас очень плохо, я очень на тебя злюсь. Вместо этого он начинает, значит, размахивать руками, бить там по каким-то местам, ремнем там вопить и всячески ребенка там унижать и так далее. Вместо того, чтобы сказать: да, мне плохо, я раздражен, вообще не трогайте меня, я пойду сейчас посижу один, и потом мы с тобой подробно поговорим о том, почему твое поведение меня вот так вот выбило из колеи, огорчило. А люди не могут, вот просто не способны обозначить свои чувства. И детей, в общем-то, приучают к тому же. Ребенок не понимает, что он не имеет права сказать: я злюсь. И его, собственно, никто и не спрашивает о его чувствах. Если у него, как родители считают, истерика или он капризничает, редкий родитель задаст вопрос: а что ты сейчас чувствуешь, почему ты так себя ведешь? То есть его просто отшлепают, скажут: твое поведение совершенно недопустимо, выходит за все рамки, ты пошел в угол за это. И все. И поэтому вот все то, что вы говорите, это хорошо, когда человек вообще может задумываться над своими чувствами. Вот я вот испытываю вот такое-то чувство, оно неправильное, я должен, значит, с ним как-то справиться. А если человек вообще не способен его даже, ну, как сказать, отрефлексировать, заметить в себе, что он это испытывает. Там, допустим, зависть к ближнему, раздражение по отношению к ближнему. Вот у него в голове сидит: я не имею права раздражаться на начальника или на там, отца или мать. Я не могу этого сделать. И он даже для себя не может признаться, что он раздражается. Он пойдет и, там, не знаю, кулаком в стекло стукнет, руку себе разобьет подросток, но он не признается себе, что мама, там, папа или начальник, или директор, или учитель меня дико раздражают.
Ну да, есть такое. Но это, я думаю, все-таки географические особенности нашего народа. Суровость такая некоторая. Некоторая такая корка на наших...
Панцирь.
Такой панцирь, да, скорлупка. Здесь можно вспомнить известного персонажа Кандида из Вольтера, который повторял все, который не имел права удивляться, вот, именно вот скрывал чувства. Вот. Много таких примеров можно, не только в нашей культуре. Японцы не выражают чувства, вот, хотя речь у них такая. Послушать японскую речь ужасно, страшно ведь. Так она ух, какая такая почти гавкающая такая, вот, такая экспрессивная. При этом стараются они не выражать внешне никаких чувств.
Внутри. Мимикой.
Мимикой, да, мимикой. Внутри все может кипеть, колокотать там все. Мимикой не выражают. Берут, у них тоже это же проблема. Раз, берут
тут. Пошел и харакири сделал.
Да, берут тут же сабли там и все начинают. Ну, по крайней мере, так по этим фильмам самурайским. Это проблема культурная, часто связанная с географией, которая, ну, да, мы вот живем в такой стране с таким климатом, поэтому вот, надо это понимать и пытаться как-то это все смягчать. Вот. Но если человек начинает чувствовать Христа, все эти вещи, они становятся, они преодолеваются, так скажем. И географические особенности, и культурные, наследственные вещи, то, что вот нам досталось от наших, в нашей наследственности, преодолевается, как я уже сказал, Господь говорит, выйди из этого, что Он покажет путь в землю обетованную, как Он Аврааму показал, так и нам покажет, что если человек начнет работать над своими чувствами, над собой, это же самое сложное, на самом деле, работать в сфере чувств. Сложнее всего их изменять. Проще там работать над своим телом даже. Там, люди там часами проводят время там, в спортзале, но не занимаются вот этим внутренним деланием. То, к чему, собственно говоря, предлагают и вот апостолы, и вся наша святоотеческая традиция аскетическая, она предполагает, что мы начнем работать вот в этой сфере чувств в том числе. Потому что страсти и наиболее сильные страсти, они связаны с чувствами, с нашими, примешиваются к ним, заражают их, неправильно они начинают жить, неправильно начинают они в нас это укореняться и разрушать нас. Поэтому сфера чувств — это сфера духовного делания, духовного трезвения, духовной рассудительности, духовных усилий, наконец.
Все хорошо, если человек вообще готов просто назвать свое чувство, особенно если оно какое-то негативное, ему предпочитается его как-то не замечать.
Ведь здесь же нужно понять, как называть, зачем называть. Потому что человек называет чувство, он считает, чувствует другое, что он становится слабым. Здесь же нужно понимать, как это сделать. Что, то есть в чем вот проповедь христианства, почему она так удивительно, уникальна и поражает всякое воображение. В том, что там сразу однозначно амнистия на все неправильные чувства. Ты неправильно чувствуешь, понял, тебе амнистия, но это тоже нужно почувствовать, эту амнистию, что ты однозначно Господом амнистирован во всех своих неправильных проявлениях, особенно проявлении чувств. Тебя Господь заранее амнистировал, ты должен не бояться этого, не бояться раскрываться, не бояться. А ведь еще какой момент? А вот возьмем сферу общинную, и мы приходим туда, и вдруг это чувствуем, что там любовь, она разлита. И многие люди чувствуют и приходят, а человек остался прежним, ему очень сложно все свои чувства разом изменить. И он, если одно, там хоть чуть-чуть подправит, и уже хорошо за всю жизнь свою. Вот. И вот он приходит, и вдруг это все происходит, и что происходит с людьми? Легче всего человека именно уязвить на уровне чувств. Вот эта чувственная сфера, это сфера радости, это сфера доверия. И если там происходит какое-то уязвление, это очень опасно. И поэтому, когда вот люди входят в общину церковную, и где-то кто-то что-то не уследит, вот, ну, если про духовного отца говорить, какая главная задача духовного отца сегодня? Смягчить эту сферу чувств. Вот, если есть дар любви, он своей любовью такую буферную среду создает, что у одного кислотные чувства, а у другого щелочные, а они попадают в эту буферную среду, и там нейтрализуется тут же вот этой любовью духовного своего отца. Вот задача на самом деле духовного отца. Он обладает вот такой вот этой буферной энергией, силой, что вот сразу нейтрализуется ядовитость вот эта, и люди уже начинают спокойно смотреть друг на друга, а потом начинают понимать, да, кислота и щелочь, это не совсем хорошо, нужно до нужного размера pH доходить.
Да, нейтральный.
Да, 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 чтобы была вот эта вода жизни вечной, да, Вот. И поэтому вот, вот эти проявления, когда человек в христианстве начинает это понимать, он постепенно-постепенно начинает видеть вот то, что Господь дает. Дает Господь любовь. И любовь – это такое глубинное чувство, такой океан. Если до него человек доберется, докопается до этого источника, то все остальные чувства, они как бы это правильные утвердятся, а вот такие ложные сорняки, они, наоборот, отпадут. Любовь Христова, она просвещает всех, она делает все на вот такой, на уровень исправления. Отсюда покаянные чувства, когда человек начинает видеть, как его поступки, как его действия начинают, вот, он сам того не хотел, а вот, вот он такой, как слон в посудной лавке. Пришел и все тут разметал, все тут вот натворил таких делов. И он ощущает себя вот таким слоном, начинает думать, что же делать. Обращается к Богу в слезах, с умилением, с покаянием, с просьбой. И это делает не один-два, а постоянно, пока Господь не смилостивится и вот не изменит его природу. И Господь делает это все. И вот эта общинная церковная жизнь помогает человеку, еще раз подчеркну, изменить даже свои чувства. Изменить свою вот эту природу чувственную, которую сложнее всего изменить, потому что она с детства начинает в человеке воспитываться. Но, как мы знаем, когда человек крестится во Христа, он становится младенцем. Вот. И вот это вот младенчество во Христе, оно, конечно, не всегда длится, но оно связано именно с тем, что Господь открывает человеку новые чувства. И человек начинает заново чувствовать любовь Божию.
Отец Александр попробовал ответить на письмо девушки, которая спрашивала, ну, сформулируем так, о соотношении страха Божьего и любви к Богу. В общем, тема, конечно, бесконечная, можно много об этом говорить. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам большое, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.